Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Братья и сестры, мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о последовании Господу нашему Иисусу Христу из цикла «Аскетические опыты», первый том. Опыты постоянно утверждают справедливость того воззрения на нравственную болезненность человека, которое выразил Всесвятой Врач в приведенных нами словах, сказанных с решительной определенностью. За удовлетворением суетных и греховных пожеланий всегда следует увлечение ими. За увлечением следует плен, умерщвление для всего духовного. Допустившие себе последование своим пожеланиям и плотскому мудрованию увлеклись ими, поработились им, забыли Бога и вечность, истратили земную жизнь напрасно, погибли погибелью вечную.
Ну да, тут нам святитель Игнатий предупреждает нас о том, что если мы не будем к себе внимательны, и если мы не будем наблюдать результатов от нашей деятельности, то действительно можно погибнуть вот этой погибелью страшной, когда человек гибнет и не замечает, что он гибнет. Вот как наркоман, который вкалывает себе в вену отраву и от этого умирает. Вот, но он же не видит, что он погибающий. Или алкоголик, там, или любую другую страсть возьмем. Так и получается, что страсть закрывает человеку глаза на себя. Вот. А если мы будем к себе внимательны, то мы увидим, что очень часто наши опыты жизненные, не обязательно духовные только опыты, а ведь духовность-то ведь не только вот деятельность только в церкви. Ведь духовная жизнь, она сопровождает нас вообще всегда. Вот хотим мы этого, видим мы этого или нет. Только какая духовность? Или христианская, или бесовская, например? Они же тоже духи, только падшие. И духовность тоже может быть отрицательная, неправильная, греховная. Вот. Так вот, если мы действительно будем наблюдать эти наши опыты, наши дела, то увидим, что действительно результаты-то каковы. Что святитель Игнатий говорит, что опыты постоянно утверждают справедливость того воззрения на нравственную болезненность человека. Да? Вот на нравственную болезненность – греховность. Что очень часто, что мы хотим что-то сделать доброе, казалось бы, да? А получаются недобрые плоды. Вот они, эти опыты, что когда мы что-либо делаем, там что-то сами хотим, вот воодушевились, что-то делаем, не проверили, последовали своей воле, своим желаниям, да, не оценили их. Что получается? Получается как раз результат это какие греховные. И поэтому святитель Игнатий нам и говорит, что вот следование своей воле, вот своим желаниям, своим пожеланиям и приводит к этим самым, к этой самой гибели. Когда страсть начинает набирать обороты, силы, подделывает эти желания у нас, и мы, получается, выполняем, казалось бы, свою волю, а на самом деле волю бесовскую. Вот к чему гибели, почему и приводит это все движение.
А как определить этот момент? Вот удовлетворение пожеланий, потом увлечение ими, а потом уже гибель.
Ну да. Блин. Ну вот смотрите, что получается. Вот человек, допустим, ну давайте так пример приведем. Ведь любой человек, вот молодой, девушка там или юноша, скажи им, что вот алкоголизм – это плохо. Они согласятся ведь, что плохо, это зависимость, плохо, это страшно. Или, допустим, жизнь бомжа – это страшно. Все согласятся, да, наверное. Состояние душевной проститутки – страшно. Вот убийцы – страшно, да. То есть мы все согласимся с этим, вот как бы что-то страшные вещи. Но, допустим, вот давайте с алкоголизмом посмотрим, это более распространенное, так скажем, и понятное нам развитие страсти. Но как начинается это все? Ведь начинается не прямо так, что лукавый приходит и говорит, становись алкоголиком, нет ведь? То есть сначала начинается что-то другое, пожелание, да, допустим. Вот рождается желание не напрямую даже ярко греховное, вернее, человек не может как ярко греховное заметить. Молодому человеку интересна взрослая жизнь, интересно там сходить в компанию, интересно уже как-то изображать себя взрослых, да, интересно и желательно вот все попробовать. И вот начинается там сходить на дискотеку, привычку это все входит, или ночной клуб сейчас до нас, ну, получается, или какие-то такие вот мероприятия. Вот, там начинается употребление алкоголя, как естественно для этих мест. Вот, и потихонечку эти пожелания потихонечку входят в навык. И этот навык, естественно, через несколько лет уже доводит человека, может довести до вот такой вот нравственной и физической гибели. Вот. Поэтому лукавый он часто не показывает человеку плоды, вот именно результаты окончательные, к чему приведет, а обманывает какими-то рекламками. Сначала рекламка, допустим, веселой жизни, да, современной, потом зависимость, потом уже связанность с страстью, потом уже не выберешься, а потом уже гибель, нравственная гибель сначала, потом физическая человека. Так и с любой другой страстью, не обязательно. Вот мы не должны думать, что если мы не алкоголики, значит, это не про нас. Так может быть с гневом быть, так может быть с унынием, с печалью.
А что такое удовлетворять желание, что касается гнева? Ну, покричаться, выпустить пар, так сказать?
Нет, или что? Все проще. Когда делают не по-твоему, очень трудно промолчать, да ведь? Вот желание высказать, желание отреагировать, желание отдернуть, желание подсказать.
А увлечение?
Желание наказать. Увлечение – это когда ты уже, страсть тебя, увлечение надо понять не, немножко не так, наверное, мы с вами можем понять. Вот мы с вами говорим, вот какое-то увлечение. У меня сын увлекся кораблестроением, да, допустим.
Но увлечение, как я понимаю, это как затягивание в трясину.
Затягивание в страсти, в плане страсти. Это когда страсть уже настолько, мы с этим рождаемся, это не надо думать, что это про что-то такое, не про нас. Вот давайте вспомним, когда мы разгневались и начали выговаривать. Человек уже не фильтрует слова свои, да, ведь не думает, о чем говорит. Он уже говорит это с гневом. Вот часто родители рассказывают, начал наказывать ребенка и прям вот увлекся уже, вот, еле остановил себя. Понимаете, да, о чем я говорю там? Или животное наказывать человека, какой-то вот азарт такой, как бы, азарт именно уже влечение вот это, к этому самому греху, когда человек уже начал это делать. Вот, вот она самая уже увлеченность-то. Не добрая увлеченность чтением книг, да, а именно увлеченность греха, когда сердце заполняется этим желанием, переполняется этим желанием. Человек тут уже рассудочно не соображает, его уже несет он. Вот почему часто происходят убийства, например, в бытовой сфере? Не такие заказные, да, вот, когда злонамеренно человек хладнокровный, убийца что-то рассчитал, там, сделал за деньги. А вот именно в бытовой сфере, когда начинается вроде бы простой семейный конфликт, вот он перерастает потом в ненависть, в ярость такую, и человек в аффекте в каком-то, да, в таком страстном начинает что-то причинять другому человеку, какие-то телесные там повреждения или приносит смерть. Вот оно, о чем речь идет об этом. Но это любая страсть так действует.
Но народ подмечает это в таких вот выражениях, как чем больше спишь, тем больше хочется.
Ну, да.
Чем больше ешь, тем больше хочется.
Да, совершенно верно. Вот на увлеченной страсти. Когда она. Это увлеченность, вот что суть-то вопроса. Подделывает эти желания за наши, под наши, надо сказать, понимаете? И мы чувствуем, что я хочу вроде бы, понимаете, я хочу посадить там лишний раз в гости, я хочу развлечься, я хочу, мне скучно, да, там, пойти выпить там или компанию какую-то найти, понимаете? Я хочу смотреть телевизор, там, для чего-то. Вот так вот действуют эти страсти, хотелками вот этими, понимаете?
Нет возможности исполнять вместе волю свою и волю Божью. От исполнения первой исполнение второй оскверняется, соделывается непотребным. Так благовонное драгоценное мира утрачивает достоинство свое от ничтожной примеси смрада. Тогда только возвещает Бог через великого пророка: «Будете вкушать благо земли, когда послушаетесь меня. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят».
Угу. Говорят это.
Говорят это.
Ну вот, сияет это, значит.
Угу.
Потому что это может так перевести, потому что это говорит, говорят уста Господни. Не уста человеческие, да, Господь так говорит. То есть, что мы тут с вами можем для себя полезного узнать? Что невозможно человеку думать, вернее, думать-то возможно, но по-настоящему это не так. В действительности, вот в правде, что если я исполняю все свои хотения, пожелания, и думаю, что этого хочет Бог, да, и я выполняю волю Божию, а это наибольшее, наичастое заблуждение нас. Когда я что-то делаю, думаю, что я выполняю волю Божию, понимаете? Вот это очень глубокий вопрос. Если мы думаем, что все, что у нас всякие хотелки появились от того, что от желания, надо сказать, да, появились, от того, что этого хочет Бог, да, или по воле Божией мы так говорим, то мы часто заблудимся здесь. Потому что воля Божия проявляется еще и попущением Его воли, да ведь? Господь попускает нам выбрать. И если мы все, что в нас, какая бы это, там, что бы нам ни пришло, не проверяем и делаем, и думаем, что воля Божия в этом.
Промысел.
Это не, промысел, да, это неправда. Понимаете, это неправда. Но давайте Елеотропион почитаем святителя Иоанна Тобольского. Вот два действия промысла Божия. Прямой промысел Божий, да, или и попущение воли Божией. Конечно, ничего без воли Божией не происходит. Но это не надо понимать буквально. Что вот во мне что-то родилось, какое-то желание, я побежал его делать, значит, это воля Божия. Так Господь, может, попустил. Попустил проверить, буду я его слушаться или нет, проверюсь или не проверюсь своего помощника, помощника духовного, там, наставника, у церкви, там, у священного писания, у святых отцов, проверюсь или нет. Вот, поэтому вот это одно из таких очень тонких заблуждений, и его нам надо действительно не просто читать, вот, святого Игнатия, а к себе применять, что невозможно делать свою волю, волю Божию, думать, что выполняешь. Получается, это как бы, знаете, как в некотором сосуде, что или он наполнен хорошей жидкостью, да, как святитель Игнатий с миром связывает, вот мира сравнивает, драгоценное, благоухающее мира. Если к нему добавим хоть немножко зловония, то это мира пропадет, да, станет негодным для употребления. Также и получается, что если мы волю Божию выполняем, то отрекаемся от своей. Если мы волю свою все-таки делаем, не проверяем от своих желаний, мыслей, планы и чувства, то тогда мы волю Божию не делаем. А раз не делаем, то вот, кажется, святитель Игнатий нам и цитирует Ветхий Завет, где говорится, что прямо строго говорится, да, что если не последовать Господу, то меч поест вас. То есть меч как бы съест вас, что ли, да, побьет вас, нас, в смысле, если мы не будем следовать воле Божией. Вот, поэтому это вопрос, очень, на самом деле, очень тонкий и очень серьезный. Вот, глубокий. То, что мы с вами сейчас обсудили, так по верхам пробежать. Вообще, это очень глубокая тема, очень.
Но тоже, наверное, все зависит от уровня человека.
В смысле? Ну, это же закон.
Ну, простой мирской человек не может же определять волю, понимать. Он живет, как живет.
Ну, вот в том-то дело, живем, как живем. А спасение-то вообще-то предоставлено для всех людей возможность спастись. Тут имеется в виду ведь не монахи только. Тут имеется в виду как раз все христиане. Почему только на монахов-то списываем желание спастись? Разве сами не хотим спастись? Тоже ведь хотим.
А что нет церкви? Отсечь свою волю, это же мирские не могут такое
сделать. Почему не могут? Почему не могут?
Ну, у монахов есть те, которые над ними стоят, их вот, которые им говорят, что делать.
А у вас не стоит.
А кто, начальство?
У вас есть начальство, у вас есть дети, у вас есть родители, у вас есть церковь, у вас есть священное писание.
То есть вот...
Почему вы решили, что у вас вот конкретно нету? Вы сама по себе живете, я что хочу, творю, что, да? У вас там в идеале, наверное, духовник есть какой-то, что с кем можно посоветоваться. Вот, ведь? Вот есть личные опыты, которые можно применять всякому человеку. Вот когда... Вот можно Аву Дорофея почитать, его наставление. Очень доступная книга.
Ну, знаете, вот из того, что вы перечислили, все-таки разновекторные могут быть пожелания ко мне у всех вот этих институтов. Родители, дети, начальство, церковь, даже может быть противоположными.
Ну, потом мы должны выбирать то, что не противоречит заповедям Бога. Это же послушание не предполагает, что человек вообще ни о чем не думает. Слепое послушание. У нас сейчас такого невозможно. Вот именно сравнивать против это заповеди или нет.
Каждый шаг?
Конечно. Ну, как же шаг? Давайте мы сейчас напугаем наших слушателей. Знаете, что там надо пойти зубы чистить, а вот там спрашивают кого-нибудь, зубы чистить или нет. Да ведь не об этом же речь.
Ну, кстати говоря, об этом тоже рассуждают, когда перед причастием.
В смысле? Чего такое находите?
Ну, я слышала, что народ старается вообще даже, чтобы там ни вода не попадала в рот, ничего.
Да ну.
Неправильно.
Не знаю, у нас нет таких вопросов. Это какое-то такое очень сугубое благочестие такое. Проверять свою волю, проверять, это очень важно.
Ну, а может наступить такой момент, когда, ну, все-таки Господь видит, что человек, ну, старается проверять, и вот он уже дальше поведет так более конкретно?
Каким образом?
Ну, не будет таких вот попущений, чтобы было много возможностей выбора, а вот уже...
Всегда так будет. Чем крепче человек, просто чем крепче человек, тем он более следует воле Божьей. Искушения-то не всегда будут. Мы же не можем Господу ставить такие условия, что, Господи, мы стали опытнее, ты, наоборот, убери у нас это все, да? Как с воином, например, который тренировался очень много. Он же не говорит, Всё, давайте меня отправляйте на пенсию, не на войну, да, ведь, ну что же такое, давайте не будем так, так думать просто.
Кажется, вплоть до почистки зубов, тоже вопрос такой недавно возник.
Вопрос о чистке зубов очень простой на самом деле, то есть отвечать на этот вопрос. Когда мы чистим зубы перед причастием, допустим, то мы же не пьем кофе с бутербродами. Это средство гигиены. Вот, почистил человек зубы, выплюнул вот воду, да, прополоскал рот. Он же не пил, не ел. Это же, как это можно с едой-то сравнивать? Это гигиена. Это все, что лицо умыть, там, причесаться, чистую рубашку одеть перед причастием. Это средство гигиены. И думать, что Христос отвергнет нас, и осуждение будет человеку, если он почистил зубы, это, не знаю, это... Я не хочу сейчас ругаться, конечно, но мне кажется, это вообще это совершенно не главное. Главное, наверное, душу очистить в покаянии перед причастием. Помолиться внимательно, постараться, сокрушением. Вот это главное. А почистил он зубы или нет? Тем более, если мы говорим вот, о встрече каких-то дорогих гостей, мы, наверное, приберемся у себя в квартире. А почему, когда мы принимаем Христа, мы должны это делать с тяжелым дыханием, там, с грязными зубами, например, да? Поэтому я думаю, что это вопрос-то вообще на самом деле простой, это коли Божие это не относится совсем.
Нет возможности стяжать разум Божий, пребывая в плотском мудровании. Мудрование плотское, сказал апостол, смерть есть. Помышления плотские – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Что такое плотское мудрование? Образ мыслей, возникший из состояния, в которое приведены человеки падением, направляющий их действовать на земле, как бы они вечны на ней. Возвеличивающий все тленное и временное, уничижающий Бога и все относящееся к богоугождению, отъемлющий у человеков спасение. Ну, а когда мы сможем не пребывать в плотском мудровании?
Когда будем изучать основы веры, когда будем каяться, когда опытно опознавать, что такое вера. Когда человек, ведь плотское мудрование именно мудрование.
Образ мысли.
Образ да, мысли, да. Вот как святитель Игнатий говорит, ведь он понятие нам дает, да, что такое плотское мудрование. Это образ мысли, возникший из состояния, в котором приведены человеки падением, да? То есть вот человек, который не изучает веру, он не знает вообще, не думает о вечности, это плотское мудрование. Цель жизни – родить сына, построить дом, посадить дерево, он поугождать себе, потому что эти желания у него есть, он их реализует. И этот человек судит о церкви, например, как о чем-то таком ненужном,
даже мешающем.
Мешающем, да, каком-то странном, глупом, он смеется над верой. С его вот этого вот рассудка смешно, как можно верить, понимаете? Вот, вот это плотское мудрование. Но еще более тоньший вопрос. Вот это плотское мудрование, оно очень легко быть, может быть, и у нас, у верующих людей. Когда мы что-то признаем за грех, а что-то не признаем, например. Вот тоже необходимость, допустим, бороться со своей волей, со своей волей.
Не признаем необходимость бороться?
Да, не признаем необходимость борьбы с грехами. И с этим сталкиваемся вот, ну, не ежедневно, но очень часто, когда человек приходит в церковь, но он приходит, вот ему что-то плохо, да, вот он пришел, надо бы учиться. Вот он говорит, да зачем учиться? Я так все знаю, например. А что он там знает? Или начинает вот учиться, узнает о страстях, а бороться не хочет. И так далее. То есть это очень много, на самом деле. Это очень сложный тоже вопрос, требующий глубокого очень осмысления христианином.
Ну а вот какие могут быть аргументы? То, что мы мирские люди?
Какие аргументы? Вот человек хочет и все. Вот в чем своя воля? Почему гибельная-то она? Да, вот в начале тезиса тот мы с вами читали. Вот нет возможности стяжать разум Божий, пребывая в плотском. Вот если дело в том, что это как бы, понимаете, это противоположности. Что если человек не начинает отрекаться от своей воли, от греховной воли, от пожеланий к грехам, от своих понятий о жизни, то он разум евангельский-то не приобретет. А когда он начинает изучать веру, и начинает изучать Священное Писание, и сначала ум начинает приобретать новые понятия. Вот если раньше его оскорбят, он идет тут же доказывать правоту, там, драться, да, допустим, ну, буквально и в переносном смысле, то, изучив Евангелие, поверив, поработав над собой, у него первая, какая должна быть мысль? Ударили тебя по носчике, подставят руку, да? Или, допустим, просят у тебя что-то кто-то, денег у тебя заняли, не отдают. Что делать? Иди судиться, бить в лицо своих заемщиков, кредиторов, или прочитать, вспомнить евангельскую заповедь, что язычники так делают и любят, когда и не берут процентов, когда у них кто-то в долг берет, да, и возвращает. Какая им с этого благодать, говорит Господь? Вы давайте, не надеясь на то, что вернут. Ну, такое грубое переложение.
Конечно, то есть можно тут в данном случае подумать, что раз деньги не вернулись, такова воля Божья?
Конечно, конечно.
В данном случае
можно. Конечно. Конечно, это же совсем другая работа, так ведь? Это другое разумение, это начинается у человека. Вот. Когда тебя оскорбили, идти защищаться или нет? Именно вот тебя. Не веру там, не церковь, а тебя конкретно. Или простить этого человека, да, помолиться за врага. Или ненавидеть его, из этого лишиться своего спасения. И так далее. То есть вот начнем вот так вот проверять, как мы обычно реагируем, да, на какие-то вещи. Вот, на сложности, на трудности, которые современный мир предлагает. Вот мы с вами как-то частным порядком обсуждали, но давайте немножко тоже коснемся. Вот вопрос о прививках, там, о каких-то вот страхах, которые появляются нам у нас тут. Это же тоже плотское мудрование. Тут нет доверия Богу. Понимаете? Тут явно видно желание человека что-то самому продумать.
Но нельзя сравнить, вот, допустим, то, что я все самые модные прививки сейчас пойду детям ставить, потому что так советуют врачи, а мы доверяем врачам, мы это сделаем. Нельзя сравнить вот с тем, что если вот государство, официальная власть вот устроила шабаш, да, на площади 5-го года на архиерейских могилах, да, скачут там, прыгают, какой-то космический городок устроила, то ничего страшного, если я туда пойду.
Так наоборот, христианин не пойдет туда. Как можно скакать на могилах? Это есть плотское мудрование, давать, обесценивать какие-то ценности. Это есть плотское мудрование. Живем один раз.
Ну, все-таки, что касается прививок. Вот посоветовал врач в поликлинике, пошли, поставили. Потому что это и врач из официальной сферы, и руководство города тоже это официальные лица.
Если есть необходимость.
Одни устраивают шабаш на площади, другие устраивают шабаш с прививками, то какая разница?
Нет, большая
разница. Зачем бросаться в эту пучину морскую?
Вы не так, наверное, меня поняли все-таки. Дело ведь не в том, что вот все, что нам говорят наши руководители, все нужно выполнять. Я же вам говорил, это очень важный закон, который святитель Игнатий, кстати, рекомендует. Проверять по заповедям. В Евангелии не сказано там идти шабашу устраивать. Да, ведь?
И не сказано пытаться предотвратить какие-то болезни, которые неизвестно наступят.
Почему?
Или нет.
Священное Писание, наоборот, говорится, что не отвергай руку врача, да, ибо его послал Бог.
Да, когда лечишься. А не тогда, когда пытаешься там себе продлить жизнь на 100 лет и от всех болезней застраховаться.
Нет, конечно, человек не застрахуется от всех болезней, это понятно. Но мне кажется, что вы тут немножко путаете. Вы же говорите о ребенке, да, ведь? А не просто о человеке, который желает продлить себе жизнь каким-то таким способом. Есть определенные, как мы с вами обсуждали, болезни, да, которые требуют просто вакцинации.
Угу.
Вот, совершенно объективно. Вот, если человек не просто бегает по всем аптекам и закупает все рекламируемые лекарства и ест их горстями, а тут речь идет о том, что есть просто необходимость.
Жизненная.
Жизненная, да, конечно. А тут речь идет все-таки не об этом, наверное, даже, а о более тонких вещах. Когда мы начинаем следовать именно своим убеждениям внутренним. Я лично не потому, что вот ребенку, чтобы в школу пойти, нужно там от кори, там, от туберкулеза привиться.
Угу.
Чем я поврежу душе ребенка вот этой прививкой от туберкулеза? Чем?
Наверное, ничем.
Наверное, ничем, да, ведь я же тут не призываю его к греху какому-то, да, ведь? Поэтому тут какой тут духовный вред ребенку с этого? Непонятно, да, ведь? Или там то, что у ребенка там плохое зрение, купить ему очки, например, провести обследование. Тут тоже ведь нет никакого духовного вреда ребенку. Какой тут вред? Будет вред, наверное, в другом, как если мы, вот ребеночек чего только захотел, мы тут же бежим, делаем. Наверное, тут вредно будет. Вот он захотел чипсов, на тебе чипсов. Захотел там чупа-чупсов, на тебе чупа-чупсов.
А как объяснять вот эти истины, которые святитель Игнатий про свою волю детям? Это возможно?
Но дети, наверное, не поймут еще пока. Может быть. Вот это мы сами еще должны осмыслить. Это глубочайшие вещи. Вот. Еще раз предупреждаю.
Ой, это сложно.
Да ничего сложного. Если вы сами поймете и попробуете, то дети ваши будут видеть, как вы это делаете. Видеть вас спокойно, ровно. Ведь человек, который волю Божию выполняет, не надо думать, что этому человеку в голову приходят какие-то мысли, и он их говорит, кто-то ему говорит, что делать. Да? Этот человек следует заповедям, например. И вот как один из отцов пишет замечательно, что если ты будешь пробовать выполнять волю Божию и принимать ее за свою, то то, что будет происходить, ты будешь принимать ровно, спокойно, потому что происходит то, что ты хочешь. Смотрите, как мудро, а? То, что ты хочешь. Ты, Господи, как ты хотел. Вот произошло, слава Богу, я тоже этого хотел, потому что ты так хочешь. И спокоен, ровен. А если мамочка у нас, ну, если раз мы о мамочках и детях говорим, да, находится в каком-то таком паранормальном каком-то состоянии, бегающая польза для детей, она сама вся раздрызганная, не знает, что такое мир, что такое молитва, что такое умиротворенная жизнь спокойная, и бегает правду ищет, там за здоровье борется. Вот. Ну, здесь, конечно, будет духовный вред детям, потому что они же берут пример-то ведь явный, родительский пример, как ведут себя родители.
Ну, это как раз вот тоже народ в такой фразе, наверное, выразил. Делай, что должно, и будь, что будет.
Ну, это...
В какой-то степени подходит это?
Вот народ-то такой сказал, французский. Все-таки в фильме Портос так сказал. А потом отец Андрей Кураев перефразировал в своей книге, да, или лекции, я не помню. Ну, отчасти, если так вот эту фразу все-таки попробовать как-то к этой мысли привести, то вполне может быть, да, можно применить, что делать, что ты должен, как христианин, и то, что будет, то и слава Богу. Это совсем другое состояние, это мирное состояние, понимаете? И вот так вот по радио нам с вами не обсудить. Его надо, чтобы человек пережил. Переживет, и тогда у него никакие то есть не страшно, ничего вообще, все хорошо.
А когда переживет, то поймет и уже будет стараться не отходить?
Конечно. Но когда человек, представляете, вот наш современный раздрызганный такой человек в суете, в мучениях таких, вдруг раз обретет покой. Да, вот Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой, найдете покой душам вашим. Покой душам вашим не когда-то там за гробом, а здесь. Человек также продолжает делать руками, также работает, также воспитывает детей, также живет, ну, имеется в виду вот бытовую какую-то сторону, да, жизни. Вот, а внутри у него мирно и тихо, потому что он делает то, что должен, что хочет Бог, и ничего не боится.
А как вот священники, вот у них столько ситуаций перед ними проходит сложных, они же, наверное, переживают каждый день. Вот как удается такое мирное состояние это сохранять, когда вот постоянно видишь, ну, вот всякие...
Насчет того, что мирное состояние сохранять, надо еще найти его сначала. Это вопрос очень сложный. Сложно, в котором и священники должны одинаково бороться за то, чтобы найти вот этот вот мир с Богом. Священники тоже так же находятся в таком же состоянии. Тут от мирян они ничем не отличаются. Так же надо искать, так же от своей воли отказываться. Так же трудно это. Так же еще не можем примеры привести в своей жизни. Поэтому нет, все еще, все в процессе, нам мы еще ни у кого еще нас практически нам учиться. Вот, у святых отцов надо учиться.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь на всех благословит.